Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». Сегодня мы беседуем с матушкой Любовью, игуменей Иверско-Серафимовского монастыря в Алма-Ате. Матушка, очень приятно, что вы нашли время с нами пообщаться, потому что аудитория у нас очень большая, и не все могут поехать в эти регионы бывшего СССР, теперешнего СНГ. А что происходит в духовной жизни, как складывается жизнь монашествующих и особенно наших обителей, это очень важно, потому что это очаги православия на всех границах, во всех концах земли, которые держат как фортпост православия. Как вам там живется? Пожалуйста, расскажите с основания, вот как образовался монастырь, как вы туда попали, почему благословению. И если можно было бы немножко начать раньше, вот как вы стали монахиней?
Монахиней я стала по воле Божьей. С малолетним возрастом у меня было желание быть монахиней, поскольку у меня родная моя тетя похоронена в Горнинском монастыре в Иерусалиме. Там она скончалась, прожила там на 50 лет. В 14 году она пошла пешком туда, в Горнинский, и там осталась, построила домик, и там она осталась. Там много лет подвязалась.
А как ее звали?
Монахиня Феодосия. Вот она недалеко от игуменского дома, в Горнинском монастыре. Она там лежит, это моя родная тетя. И у меня было постоянное какое-то влечение, желание поехать в Горнинский монастырь и жить там. И, конечно, все это вот по воле Божьей, все это исполнилось. Господь даровал мне такую благость уже через много лет. Мне было 25 лет моего возраста, и по благословению митрополита Петерима Царствия Небесного я работала тогда в журнале Московской патриархии в редакции, в бухгалтерии, бухгалтер, кассир-бухгалтер. И вот это в то время...
Это же советское время было.
Советское время было, да, в то время собиралась группа сестер в Горнинский монастырь поехать на послушание. И однажды владыка Петерия меня вызывает в кабинет и говорит: ты хочешь поехать? Я говорю: да, хочу, но у меня старенькая мама, и уже слепая была мама моя родная. Он говорит: ничего, мы маму пострижем мантию и отправим в монастырь. Так владыка все это исполнил. Сделал. И нас собралось 10 человек во главе этой группы, и поставили меня, чтобы поехать уже. Уже, как он сказал, что ехать надо на постоянное жительство.
А это были не монахини или уже пострижены?
Я была мирская, мирского. Я была Мария Васильевна. Вот. И по благословению патриарха Пимена в то время в Святейшей нам благословил меня постригать в Троице Сергиевой Лаврии под Успенским собором, там, где лежит Алексей I. И вот с его гробницы мы ползли, еще одна сестра краснодарская приехала, Валентина была.
Это какой год был?
Это был 78-й год.
Это еще не было не отпраздновано крещение Руси, это еще брежневские времена, самый застой. А у вас уже вот такие изменения в жизни?
У меня было желание с детства вот к этому стремлению, к этому монашескому пути, и Господь вот так меня мудро вел. И на меня постригал отец Кирилл Павлов, мой духовник, а мою жизнь он вел с 62-го года. И каждый год, живя в Алма-Ате, ежегодно я приезжала к нему в отпуск или там в неучебное время за благословением, за молитвой Троицы Сергиевой Лавры.
Отец Кирилл никогда вам не говорил о том, что вы будете игуменей, вот как матушке из Горнего монастыря, матушке Георгии, отец Николай с острова Залита, он ей предсказал?
Дело в том, что я была, воспитывалась в Алма-Ате по домофору митрополита Иосифа Чернова. И я работала в епархии тогда, тоже в бухгалтерии, тоже бухгалтером. И когда я ему привозила зарплату владыке Иосифа на Аменина 10 в его резиденцию, то владыка молодая была, мне было 24 года, он все мне собирался выдать замуж, назвал меня барышней. В то время было много студентов, приезжало из Троицы Сергиевой Лавры. Но так... Жениха не нашлось, короче говоря. Не было...
Промысел был другой.
Воли Божией не было. Но однажды на День Ангела моё, я была Мария, на Марии Египетской, он мне подарил поручи. Священнические поручи подарил. Я тогда не придала значению этому. Я тогда не понимала, зачем они мне. Да, они так и хранятся. А теперь, когда меня поставили уже настоятельницей, тут уже...
Все понятно.
Я вспомнила и поняла. И я эти поручи храню как реликвию, как святыню. И прикладываюсь, и прошу молитв вот через его руки, как бы владыка благословил таким образом И когда я работала в редакции журнала «Московской патриархии», тоже не думала ни о замужестве, ни о ком-то там, о чем-то, тем более о игуменском кресте. Это думать даже страшно и трудно сейчас, это очень трудный путь.
Да, мы сейчас к этому еще подойдем. Но вот как удивительно ткется промысел Божий в жизни человека. Это вот со стороны видно, но вот сейчас, когда оглядываешься, да, вот как все удивительно.
Удивительно, когда меня постригали, я ползла от гробницы Алексея Первого. И, конечно, было мне страшно, как это мне принимать после сразу мантию, а не была ни послушница, ни инокини. С мира работала в редакции, вдруг вот принимая мантию, на другой день я должна лететь на святую землю. И был страх такой, я очень плакала почему-то, и когда ползла, и когда пели монахи. Отец Лаврентий пел, он еще, по-моему, жив, дай бог ему здоровья, он был регентом. И когда уже меня облачили, он говорит, чего так плакала, чего так рыдала. Ну, там уже трудно было сказать даже одного слова. Как, почему это произошло? Всю ночь мы молились под храмом, ночь молились, меня назвали Любовь. Я думаю, кого там называют? Я же Мария. Ну, батюшка так вот решил, а сестру Валентину назвал Верой. Вот утром мы молились, утром мы пришли батюшки, литургия была тренирование в этом храме, мы причастились от христовых тайн. Потом нас провели в трапезную, нас владыка Петерим встретила, потому что я была сотрудница редакции. Пообедали, он благословил меня, и мы сразу поехали в аэропорт. Летели мы через Румынию, я была старшей в группе, у нас было очень много вещей, было 100 чемоданов вещей на 10 человек, сестер.
То есть собирали же на постоянное жительство?
На постоянное жительство. Все вещи, вплоть до иголочки, владыка собрал сам. И на подрясник, и обувь, и одежду, все. И когда мы были...
Это владыка Петерим?
Петерим, да. Вот все за его счет, за его личное вот благословение, все нам приготовили. Нам ни в чем не нуждались эти годы. Но когда мы оформлялись уже на отъезд, а в это время летела группа в Грецию тоже, монахов. Там из них был Николай Генералов, может, вы слышали. Он сейчас на Афоне. И эта группа летела на Афон. А он сотрудник редакции, и я сотрудник. У нас был чемодан одного цвета, одного размера, только подписаны другие фамилии. И по воле Божией из моих вещей 5 чемоданов ушло, отправилось на Афон.
И это тоже было промыслительно?
Это промысел Божий, но я боялась, как бы там не было таких вещей женского происхождения. И по воле Божией там были только ткани. И теплая одежда в этих вещах.
То, что им как раз пригодилось.
Тоже, конечно. Но когда мы прилетели уже на русскую духовную миссию, мне сказал начальник, отец Николай Шкрумко, говорит, ты уже эти вещи не жди и не получишь, потому что было сложно. Я говорю, слава Богу. Но они, говорят, за тебя будут молиться. Я говорю, слава Богу, что Господь вот так все промыслительно и сделал.
Поделил.
Да.
Как интересно. И вот у нас просто целый цикл передачи «Святой Земле». Для меня это такая тема. Вот, и вы говорите,
это мой родной дом. Это моя первая монастырская жизнь проходила в Иерусалиме. У меня никакого опыта не было, ни монашеского. Духовник, вот отец Кирилл, что он давал мне наставление, то, что я имела. И с этим багажом я приехала на святую землю.
Вот расскажите, пожалуйста, что вы увидели? Сейчас-то уже обустроены многие святыни, сейчас уже налажены паломнические поездки. Вы приехали в то время, когда этого ничего не было. Вы же помните все ярко очень, это забыть, наверное, нельзя, свое знакомство. Вас так вымолила тетя, да, тетя вымолила.
Она меня вымолила вот именно к себе, где она подвязалась несколько лет в начале века. А в конце 20 века она вымолила меня к себе. И когда я только в аэропорт прилетела, что я сделала? Я поцеловала такое дерево, было такое красивое. Я почему-то его обняла от радости такого благодатной. Когда мы приехали в Горнинский же монастырь, мы еще туда не приехали, был Великий пост, и нас сразу их в Вифанию повезли на литургию. Поехали, и мы какое-то время на русской духовной миссии находились там несколько дней до Пасхи самой.
Так Вифания – это же Мария Магдалины.
Да где Лазарь похоронен.
Да, там же да, сейчас подворье, сейчас это Мария Магдалина, он и был.
Мы жили на миссии, а на литургию поехали, Лазарева суббота была. И там было очень много народу, и я потерялась со своей группы. Я очень испугалась. Думаю, как же я тут кругом...
Арабы.
Арабы и греки, и они меня заговорили, а я тут... Вот это был первый какой-то мне такой испуг. Но я потом быстро нашла своих сестер, и мы до Пасхи находились на русской духовной миссии. А потом нас повезли в Горнинский монастырь уже с вещами, и каждой сестре нам определили домик. Пустой, холодный домик.
Но тогда еще не было огорожено, стены
ничего
не было.
Ничего не было, ничего не было. Все было заросшее, все было
дикое, да?
Дикое. Было очень такое место. Домики холодные, сырые, потолок весь протекал от дождя. И ничего не мебели, там стул и стол было, и все.
А сколько вас было?
Это 10 человек нас прибыло.
Вот вы самые первые монахини,
мы
да?
Мы первые. Еще где-то в 65-68 году тоже была группа киевских, в основном киевских сестер, тоже мирских, потом их постригали, и они там как раз нас встречали. Вот игуменья Софрония была, царство небесное, а у нее послушница была Левтина. И эти сестры, которые киевские, с первой группы, они, конечно, нас встречали любезно, добродушно. И первая, кого я встретила, это монахиня Вероника, которая...
Потом вот, убиенная с дочкой Варварой.
Мы с ней подружились, потому что я пела на клиросе, я пела первым голосом, а она была регеншей. И когда мы ездили по святым местам, там... в Севере или в Яфу петь на богослужение. Она меня с собой брала.
У меня их фотография стоит на кухне.
Вот. И мы с ней подружились. Она меня учила еврейскому языку. Она прекрасно говорила на иврите.
И... Расскажите о них побольше. Какие они были?
Они были очень добродушные. Такие, они же из Риги, самые, из Рижского монастыря. Промыслом Божиим. Потом меня тоже в Рижский монастырь направили, когда закончилось 5 лет моего пребывания на Святой Земле. Они были добродушны, у них мама Варвара была такая внимательная, так они тихо разговаривали, у них голосочек такой приятный, никогда тона не повышали. Хотя монахиня Вероника, у нее был зоб, она носила эти вот янтарные бусы, потому что вот это было такое у нее состояние. Вот. И мы с ней, мне первое послушание дали поваром. Я была, сестер кормила.
На кухне,
на
да?
На кухне, да. И к моему стыду я готовить не умела, она меня учила готовить. Потом меня перевели на русскую духовную миссию. Там нужно было готовить, так накрывать столы, приемы греков и гостей, архиереев. Там было мне еще сложнее. Но экономка была очень строгая, она была румынского происхождения, Тавифа, да, Царство Небесное. Вот она тоже меня учила, как готовить, как подавать, как накрывать на стол. Это была моя первая школа обслуживать гостей.
А вот что для вас было самое сложное? Вот и монашество только началось, и новая страна, и условия новые. Вот что было самым трудным, и что давало силу?
Первые сложности были в климате. Климат другой, вода, продукты, все другое. Мне первое время начало болеть сердце.
Жара
летом, сильная. Да. Я много пила воды. А вода там не родниковая, а дождевая. И у меня почему-то все, я лицо отекало. И через какое-то время у меня передние зубы выпали.
Как после цинги, да?
Да. Вот, и тогда уже было сложно. Но потом мне архимандрит помог, и мы зубы восстановили, там как-то вылечили меня. Но было сложно. И потом у другой сестры тоже с нашей группы такое случилось с зубами в то время. И мне вот эта монахиня Вероника говорила: ты не пей воды, давай пойдем на базар, на рынок еврейский. И там я возьму соки, и грейпфрукты, и апельсины, и пей только это. И вот тогда мне стало полегче. Вот. А тяжело было в том плане, что многонациональный монастырь. Там были и греки, и грузиночки, и румыночки, и русские, и украинцы.
Все разное, ментальность разная, темперамент,
да,
воспитание.
Возраст разный, совершенно. Меня послушание разное приходилось нести. Я была в больничке, а в больничке были несколько сестер, которым было 102 года, 105, 90. И надо было ухаживать неделями. Было трудно. Надо было все, там горное место. Надо было все приготовить, помыть, выстирать, ее искупать. И вот одна была монахиня, она, конечно, испытывала мое терпение. И вот именно в мою смену я ее помою, накормлю, уложу, она лежит. Она ходила 102 года, но она ходила потихонечку по келье. Пока я мыла посуду, там на кухне делала порядок, она все свое, все измажет, и стол, и стены.
Да, есть такое проявление, это как проявление болезни, такое, ну, психическое.
В другую смену она не делала, других сестер. И мне приходилось все снимать, снова стирать, да, стиральных машинок не было, да, стирать простым мылом, порошков не было, сложно было, порошки были такие. И вот все, он уже отстирывать все это, вот, и мыть стены и окна.
И как вот вы с этим смирялись? Трудно было?
Ну, сначала, может быть, по своему такому малодушию, конечно, я плакала и все, но никому я не говорила об этом. Нельзя было ничего говорить, молилась и просила терпения, чтобы Господь мне дал терпение. Кроме прочего, мы еще ездили и пели в клиросе, и в гробы Господни часто мы молились, ходили ночь.
Какое счастье.
Да, ночами молились. А после ночной службы нам надо было идти обед готовить, мы уже совсем не отдыхали. Если мое дежурство на русской духовной миссии, ночью молимся, а утром я должна приготовить обед, накормить. У нас посольские жили там, и гости всех, и священников. И целыми днями жара на улице, газовая плита, вот, и готовить надо было учиться. Я вот все это познавала, кулинарные все эти вот...
Тонкости. А молиться во время послушания стараешься молиться?
Молитва старалась. И у гроба Господня.
Напоминаем, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией», и мы беседуем с матушкой Любовью, игуменей Иверско-Серафимовского монастыря в Алма-Ате. Вот вы, можно сказать, прошли все стадии монашества с азов. Ведь это же пригодилось тебе.
Да, это укрепляло мое вот терпение, и была такая радость там, я там летала. Мне было и тяжело, вместе с тем очень радостно, что вот Святая Земля, что вот такие сёдры, что вот могилочка моей тети, вот служба такая прекрасная. Однажды какое-то время прошло, мне дали старицу румынского происхождения, я была келеницей у нее, она была очень строгая монахиня Михаила. Она была келеницей предыдущей игуменей Гавриилы. И она меня выбрала, чтобы я за ней ухаживала.
То есть она сама захотела?
Сама захотела. Начальнику русской духовной миссии сказал, я хочу монахиню Любовь, чтобы она за мной ухаживала. А у нее было два дома. Один дом в Горнем, который она построила, и двухэтажный красивый большой дом. А второй дом, квартира у нее была рядом с гробом Господним в Иерусалиме. И вот она неделю живет в Горнем, неделю там. Она не могла без гроба Господня. И мне приходилось ее возить и туда, и сюда. Она такая была строгая. И она мне, значит, такой режим дня и составила, что вот позже 6 часов, чтобы ты была в келье. А мне там была духовная мать Митрофания. Однажды я задержалась и пришла по 7-го, а двери закрыты. Она закрылась и легла отдыхать. А на одно ухо она не дослышала. И мне пришлось на улице всю ночь просидеть на ступеньках. А ночи в Иерусалиме очень холодные.
И, по-моему, опасно же.
Да нет, это была территория монастыря рядом с храмом. Ее большой дом, который она сама его возила за свои собственные деньги. Она была богатого рода. Вот. И мы и к гробу Господню.
И после такой ночи вы больше не опаздывали?
Старалась, чтобы уже приходить вовремя. И когда пела на клиросе, у нас там была регенша Таифа. Она хотела, чтобы я была тоже регентом. У меня не было какого-то... Надо было учиться, конечно, грамоте музыкальной и уметь регентовать. Но она такая была, так хорошо слышала, что если где-то там полутон, тон-полутон, она сразу била по рукам к этим камертонам. Так мы вот пели, и на колокольне я звонила. Вообще послушание все прошло, монастырские такие, но было радостно очень. И я потом познакомилась и как-то сблизилась с одной монахиней-старицей, схимницей и Анной. И она меня вела к жизни. А еще самое интересное, что было предречено, как вы спрашиваете, кто мне предрек. Игуменья Софрония, у нее такая была... привычка или так она заведена, когда приезжала новая группа, она к себе приглашала в игуменскую трапезную, себе в покое, угощала чаем. И маслины ставила, там все и вино такое вот вкусное они сами делали, угощала всех. И она изучала каждую сестру, которая приехала. А затем она говорила своей келинице, будущей тех сестер, которые сидели за столом. Это я уже узнала через более 10 лет прошло, когда игуменья уже скончалась, и эта келинница мне сказала, что когда ваша группа приехала, матушка игуменья сказала, в этой группе будет игуменья. Она имя не назвала, естественно. И вот когда это все произошло в 91 году, мне вручили игуменские жезлы. Эти слова я тоже вспомнила.
Матушка Любовь, скажите, пожалуйста, а вот кто окормлял из священства? Как вообще строилась жизнь в плане окормления в Горнем монастыре в то время?
Духовника у нас там не было никогда. Игуменья Сафрония по-русски говорить не умела. Она с нами не общалась никогда. Не собирала нас, не беседовала, ни о чем не спрашивала. Все вопросы решала келинница Алевтина. Духовника тоже у нас тогда не было. Исповедовались так вот рядовым священникам, которые служили на русской духовной миссии, и все.
А как вот уже тогда было осознание, что ну как можно было полюбить игуменью, а ведь это необходимо было, как мать, полюбить игуменью, которая не говорит с тобой, но она, тем не менее, все про всех знала.
Знала. Она была великой жизнью, игуменья.
И вы это чувствовали,
я
да?
Я чувствовала и видела не только. Мы видели ее, как она молилась. Она приходила на правила, всегда первая. Заходила в алтарь и читала помянники. Она всегда первая уходила и последняя уходила из храма. И когда она приходила уже в келью, она пила чашку чаю без сахара, без ничего. И брала веник в руки и подметала вокруг храма. А потом она уже читала псалтырь дома, она за сутки прочитывала все псалтырь, 20 кафизм. А главное, если умирала какая-то монахиня, при мне многие умирали старенькие монахини, и я, когда первую мы уже одели, обмыли и положили в гроб, а гроб был один на всех сестер. И пришел араб, выкопал могилочку такую низенькую из камней, мы вынули тело из гроба и положили прямо без гроба в камни. Монахиню мне было очень это как-то
жутко. Не по себе, да?
По себе было тяжело, потому что как вот так вот. И заложили камешками.
Там же почва-то какая, попробуй.
Да.
Раньше не зря же гробницы там, как мы знаем, и остались еще с первого века.
И тогда мы ходили к гробу Господня каждую ночь до 40-го дня, молились за эту монахиню. Такое было благословение стоять игуменьи Сафронии. А на 40-й день также шли к гробу Господню на ночную литургию. И игуменья видела, куда этот человек пошел, монахиня, в каком она месте.
То есть потрясающе, конечно. Вот, пожалуйста, не было, а молитвенное единство было, языка.
Языка, да, она нич не знаю, она говорит только нич не знаю, она иди к келинице. И мы так вот за ее молитвы молились, трудились. И у нас было радости и любовь. И когда у нас эти домики нам дали старенькие, полуразрушенные, мы сами ремонтировали, нам выдавали стройматериалы, краску, гудрон, чтобы залить верхушку. Там же
вы учились все сами делать?
Да, сами делали. Мы собирались несколько сестер. Допустим, вот Варвара Третьяк, которая настоятельница сейчас Ярославского монастыря. У нас были домики рядышком, и мы так договаривались. Значит, сегодня ее дом ремонтируем, завтра мой, все вместе. Она была такая сильная, она могла взять мешок цемента и нести в гору.
Потрясающе. Я вспоминаю
физически сильная была.
Игуменью Черниговского монастыря, забыла имя. Она рассказывала, что могла сама сделать ведро, могла... Ну вот это еще той закваски, чада... Лаврентия Черниговская.
Вот эта Варвара игуменья, тоже она его чада. И когда ее благословили на игуменский путь открывать монастырь в Ярославле, она говорит, поехали ко мне к старице, там одна старица жила. Поехали. Я говорю, ну давай поедем. А я что? Я работала тогда в Алмате в Госбанке. Поехали мы к этой старице, она нас приняла, налила каждому по тарелке супа и по стакану вина. И говорит, пейте нам. Я вино не могу как-то его. Я раз, глоток, второй. Она говорит, нет, надо до конца допить. И мы выпили, поели, покушали борща. И она с нами начала беседовать. И игуменья Варвара спрашивает, вот мне благословение открывать монастырь. Как благословишь? А она говорит, вот тебе благословляю. Вот надо это делать. Слова такие, поучения ей дала. И таким образом мы помолились к этому Черниговскому Лаврентию зашли. Она его духовная чада. Она очень сильная духом, Варвара. Она такая молитвенница, она поклоны била. Это же нужно только было... Вот я у нее училась, как это весь пост она стояла, когда читали Андрея Крицкого, она даже никогда и поклоны, и молитвы она стояла, как свечка. И вот эти мы дома ремонтировали сами, красили, белили, приводили все в порядок.
Матушка Любовь, какой же у вас путь-то, и каких людей вы встречали? Так много дано, да, Господом? Да. Было у кого учиться, и такое становление.
Меня учила духовная мать Митрофания, которая вот Золотонож, она вот жила в этом монастыре, где игуменья Самарская.
Иоанна, в Иверском монастыре.
Да, в Иверском. И вот она с этого монастыря вышла. Она тоже духовная чада отца Кирилла Павлова. Как-то воля Божия, она оказалась в Москве, и отец Кирилл говорит, убери ее, принимают пострига. И она меня покрывала мантией.
То есть вы видели такие образцы монашества настоящего? Золотонож вообще не закрывался никогда. Да. Мы делали с матушкой Иоанной.
Митрофания была очень мудрая, она никогда не заставляла, она никогда не напрягала. Она скажет спокойненько, тихо. Если чего-то я как-то не послушаюсь ее, потом обязательно я понимаю, что я не права и сделала не так, как она. Всегда-всегда получилось так, как сказала матушка Митрофания.
Матушка Любовь, скажите, а вот тогда на Святой Земле какое отношение было местного населения? Были какие-то сложности? И вы уже не были в это время в монастыре, когда убили монахинь Веронику и Варвару?
Нет, я до...
Еще когда игуменья была, да. Они погибли, когда уже не было игуменья, да?
Софронии уже не было, там тогда была Феодора.
Там безвремение было?
Безвремение какое-то, в это время, по-моему, это случилось, и у них домик был на самом верху горы. Такое подальше от всех домиков. И у них двухэтажный домик был. Внизу кухня, наверху у них кельи были. А они поужинали и пошли отдыхать. В это время на них напал человек неизвестного происхождения, которому сказали будто бы кто-то в уши, что вот надо прийти. И первый нож попал на Веронику, на груди разрезал крест, вырезал. И всю кровь собрал, какую-то с собой унес.
Это как ритуальное, да, сатанинское, наверное, убийство.
Да. Второе уже мать, конечно, от испуга сразу скончалась.
Страшная вещь. Вы когда узнали об этом, вы были, конечно, потрясены.
Конечно, я тогда была в Риге, уже в Рижском монастыре, несла послушание Келлере. Но в Иерусалиме тоже меня потом после повара поставили экономкой. Мне приходилось ездить по рынкам, закупать продукты.
То есть вы с местным населением сталкивались, и с арабским,
да,
и с еврейским?
С еврейским, когда мы были, если на еврейскую сторону пойдешь, надо было быть осторожной, потому что если встретишься с евреями...
С хасидами.
С хасидами. И был такой случай, я спускалась с лестницы, и почему-то глазами встретилась с этим человеком. Он отвернулся от меня и упал, потому что там лестницу он не заметил, и он со ступеньки упал. Они же потом какую-то молитву читают, как бы оскверняются.
Как они считают, да?
Они считают так. Ну, за хлебом ходили, за продуктами, за овощами, на арабский рынок, на еврейский рынок. Все это закупали, чтобы сестер как-то прокормить.
Опасно было тогда?
Опасно было. Мы как-то с Божьей помощью ничего не боялись. Я не знаю, мне никакого страха не было. С молитвой идешь с Иисусовой, все, что надо, купишь. Да, тогда не было ни автомобилей, ни микроавтобусов у нас не было. Мы все
скользили. На горочку поднимали.
На горочке, пешочком все взяли.
А больница уже была тогда, это знаменитая?
Больница, да, она давно уже существовала. 60-х годов.
Да, там даже витражи Шагала у них до сих пор.
Вот, и однажды один год у нас получилось так, что, видимо, не дали нам средств материальных, и была зима, и у нас отключили свет, электричество за неуплату. И не на чем было даже приготовить обед, и была зима, февраль, по-моему, там такой прохладный месяц. И у нас не было продуктов таких вот, чтобы щи сварить. И матушка игуменья сказала, я была экономкой, говорит, пойди, вот там соседний монастырь есть католический, попроси у них капусты, нам капуста у них растет, а уже первые как бы заморозки. И мы пошли с одной сестричкой и попросили, они нам дали капусту, она уже была подмороженная, мы сами нарезали с этого поля, принесли в монастырь, сварили щи, а на второй день все фотографии были в газетах, наша, как мы режем капусту.
Которую вам подали, да,
да, что,
католики?
Да, что мы такие вот несчастные русские монашки попросили капусту католиков.
То есть уже разнеслось.
Это была неприятность, уже до Москвы дошло. Ну, потом уже стали на случай кормить, иногда рыбки привозили.
И электричество удалось расплатиться?
Расплатился один католик, греко-католик. Он заплатил вперед за электричество, и каждый домик подарил нам такие газовые горелки, баллончики с горелкой, то, что могли картошечки сварить или как-то супчик, потому что кормили один раз в день. Один раз дадут только вот порцию, или сразу съедай, или на целый день растяни. Вот, и мы сами ходили на рынок, нам давали $20 в месяц, и мы все это так себе, зубную пасту купить или что такое для гигиены для себя, и также картошечки хотелось иногда.
Да, по-домашнему жареной. А как вы решали медицинские проблемы в чужом государстве?
Ну, с помощью...
Миссии?
Да, русской духовной миссии, да, и когда мы собирали, мне тоже там было, я болела очень интересно. Мы собирали маслины, а молодежь вся, конечно, полезла собирать ее наверх. И я упала с дерева. И у меня случился в колене мениск. Порвалась.
Ой, это же болезненная, да. Долго заживающая.
На всю нога мне вся опухла, я ночь мучилась. Утро меня на руках унесли в Хадасу, там рядом больница. И говорят, надо это оперировать. А начальник, грубо Господня, говорит, нет, операцию делать не будем, это дорого, надо $100 платить за нее.
Теперь-то даже слышать эту цену, но да. Тогда доллар другой,
да,
цены.
А, по-моему, за одну кровать, за одну ночь, там $20 или $30 надо платить. Они оставляли даже. Подошел один старичок, похож очень на Николая Угодника, профессор, и говорит, ничего не надо, никакой операции. Вот надо ее ногу вытянуть и ее в гипс. Без укола, без ничего. Мне эту ногу вытянули, загипсовали до самой пятки и унесли обратно домой, в келью.
Но врачи, кроме этого доктора, они евреи были, да?
Евреи.
И не было у них
Тима
какого-то...
Тима тоже были евреи, вероятно. А этот вот пришел хирург, как от руки Божией.
Отношений неприязни не было?
Нет.
А там наши...
У меня был какой-то страх ходить в больницу потом. Я, прежде чем пойти в больницу, я читала акафист, я читала, молилась. Почему-то я боялась. Но ходила потом на всякие массажи, все такое. И через какое-то время я костыли уже... бросила и потом начала бегать. И, слава Богу, милости Божьей, что Господь вот через этого старца, можно сказать, хирурга еврея, и мне спасли ногу. Но сейчас она, конечно, иногда беспокоит уже.
Да, это как старые раны.
Да, да.
Вы прослушали первую часть интервью с матушкой Любовью, игуменей Иверско-Серафимовского монастыря в Алма-Ате. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.